Значит, Наталья Георгиевна Полтавцева, «Модерн и утопия. Аспект взаимодействия». Пожалуйста. Наталья Георгиевна, кандидат филологических наук, представляет Российский государственный гуманитарный университет, Институт русской антропологической науки, да, который возглавляет Вячеслав Всеволодович Иванов. Да,
добрый день, коллеги. Я начну свое выступление с того, что, во-первых, я несколько уточнил аспекты взаимодействия, но модерн как культурный стиль и утопия некоторые аспекты взаимодействия. И для того, чтобы подойти к этой теме, мне придется обуваемые понятия разнести. Значит, для того, чтобы обратиться к этой теме, я только скажу, что это лишь некоторые соображения, вызванные отчасти работой с понятиями модерн, постмодерн и утопия и утопическое сознание, которые продолжаются на протяжении многих лет. И, во-вторых, это попытка, выслушав на первом пленарном заседании некоторые доклады, постараться, может быть, ответить на те внутренние вопросы, которые в связи с этим возникают. Итак, первое, что мне следует сделать, развести понятие модернити в хабермасовском смысле этого слова, модерн как орло, как искусствоведческий стиль, и модерн как культурный стиль. Затем выделить то, что в модерне как культурный стиль вызывает наибольшую перекличку в современном состоянии. И еще одну дифференциацию провести. Это разграничение с одной стороны, а с другой стороны объединение таких двух начал модерн как культурный стиль, как начало социальное и, собственно, культурное. И в свете этого развести понятие социальное взаимодействие и символическая репрезентация и ее интерпретация. И третье, то, что является, с одной стороны, гипотезой работы, а с другой предполагает некоторые выводы, к которым мы можем прийти. Исходя из определения модерна как культурного стиля, включающего в себя интерес прежде всего культурной составляющей, занимающейся репрезентацией и интерпретацией культурного начала, проделать следующее. Посмотреть, что означает в модерне как культурном стиле обращение к утопическому. Причем не только к утопии как жанру, но и к тем типам утопического дискурса, которые были выделены, с одной стороны, в классической работе Манхейма, что прекрасно продемонстрировал доклад Николая Андреевича Хренова, а с другой стороны, не менее классической и более ранней работе Льюиса Мэнфорда об утопии, где он тоже выделяет два типа утопии. Постараться понять, где на протяжении вот существования модерна как культурного стиля, а его границы начинаются в конце XIX века и продолжаются вплоть до сегодняшнего времени, хотя уже, так сказать, мы видим некоторые признаки конца этого культурного стиля, где существует точка, где все противоречия, которые были заявлены в начале образования этого культурного стиля, начинают рефлектироваться сознательно, и как во второй половине существования этого культурного стиля, который мы означаем как постмодерн, происходит вытаскивание, вытягивание, выявление всех этих противоречий и отчасти перекличка их с предыдущими классическими образцами и культурными стилями. В свете этого, значит, предполагаемый вывод или гипотеза работы это то, что мы присутствуем сейчас, с одной стороны, при, в общем-то, можно сказать, окончании модерна как большого культурного стиля, при пересмотре тех позиций, которые долго были для него основополагающими, при радикальной критике его прежних оснований, связанных не с тем, что они отрицаются, а с тем, что они реинтерпретируются под новые задачи. И мы выходим в новый промежуток культурной неопределенности, который характеризует формирование, и я бы сказала, тоже используя очень хорошую метафору, предчувствие нового большого культурного стиля. Какой он будет, мы не знаем, но то, что он будет иным, и то, что в нем будет происходить перекомпозиция, переадресация и реинтерпретация моментов, присутствующих в модерне, в первом большом культурном стиле, сменившем, условно говоря, классику, что вот эта новая пост-постклассика, она назрела, мы черты ее видим, мы ее ощущаем в какой-то структурной неопределенности, мы в ней далеко не уютно себя чувствуем, но мы есть активные участники этого процесса. Вот, собственно, мой доклад, точнее, мое сообщение о некоторых проблемах, в связи с этим возникших, это как раз попытка описать вот эту парадигму модерного культурного стиля, выделить внутри нее проблемы, связанные с педагогическими дискурсами, рассмотреть, как происходит реинтерпретация понятия времени, которое было заложено в модерне, так сказать, еще классической парадигматикой, идущей от идеи Блаженного Августина в его работе о Граде Божьем, и как некоторые моменты всего этого отражаются в разных утопических дискурсах. И, наконец, если мне удастся успеть, я просто еще перечисление скажу о некоторых примерах литературных утопий, которые характеризуют три стадии развития модерна как большого культурного стиля. Это первоначальные утопии модерна, связанные с вот этими идеальными представлениями о необходимости пересмотра социальной составляющей, социального порядка. Это утопии серединной точки, которые начали возникать уже в 30-е годы, где стало понятно, что только социальный порядок недостаточен, и возникает ревизия, основанная на обращении к культурным компонентам. И, наконец, постмодернистские утопии, вот вся эта линия, которая в конечном счете имеет дело с культурным началом, с культурной составляющей модерна культурного стиля. И в современной литературе мы видим интерес именно к этой стороне проблемы. Итак, в конце 19-го, начале 20-го века начинает формироваться новый культурный стиль. Его возникновение тесно связано с процессами тех социальных изменений, которые к этому времени приобрели масштабы распространенности и выраженности и получили некоторое обобщенное название, которое мы хорошо с вами знаем, название модернизации. Именно рассмотрение культурного стиля как социально-научную категорию, рассмотрение его исходных мировоззренческих допущений и расхождения между ними были замечательно и активно представлены в культуре. И несоответствие этого изменившемуся опыту существования людей в динамичных, менявшихся условиях жизни обусловило тематику более поздних постмодернистских поисков искусств, философии и социальных наук. И в целях анализа в данном случае следует разделить социальное и культурное измерение социокультурной реальности, о чем я говорила. Это позиция, которая была ярко выражена в работах известного социолога культуры Александра. И я бы сказала, что эта позиция в других терминах, в такой еще классической, а не постклассической терминологии, уже присутствует в работе Манхейма «Идеология и утопия», которую я радостно перечитала и обнаружила его необыкновенную актуальность и современность. Итак, понятие модернизация обозначает основание структуры социальных взаимодействий, реализующиеся на институциональном и стратификационном уровнях социокультурного пространства, а также соответствующее им социальное парадигма. Понятие модерн, которое мы применяем, относится к принципам образования и представленности, репрезентации культурных форм, которые обоснованы и которые сами детерминируют содержание этих отношений и представляет собой это название определенного культурного стиля. Такое разведение понятий позволяет с помощью категории культурного стиля рассматривать основания и организацию содержания процессов совместной жизни людей и представленность этих процессов в общезначимой интерсубъективной форме. С этой точки зрения установление условных исторических пределов модерна начала 80-х годов 20 века и включая второй этап постмодерна позволит выявить общие принципы формирования в европейской культуре, которые были и во многом остаются доминирующими. Модерн стал одной из лидирующих мировоззренческих ориентаций в западной культуре 20 века. Его исходные принципы построения и репрезентации культурных форм сохраняются до сих пор, хотя во второй половине века они были подвергнуты развернутой рефлексии. прогрессивной критики, которая нашла воплощение в совокупности теоретических положений и практик, получивших общее название постмодерн. Мы можем сказать, что к началу 20 века, когда обнаружилась множественность реакций на модернизационные процессы в повседневной жизни представителей различных социальных слоев, наряду с технократической стереотипизацией, которая упрощала, казалось бы, работу людей в быту и на производстве, возникла и вторая тенденция. Возникло ослабление действенности локальных, традиционных обычаев и нравов. И это привело к тому, что вот это восхождение, эти ножницы повысили уровень неопределенности и в области социальных, общественных отношений. И какие бы ни были в это время правовые нормы, моральные нормы, это ощущение неопределенности, это ощущение смены с бывших привычными форм бытия, они по-разному на уровне культуры вызывали различные реакции. И мы видим это в том, что, с одной стороны, усиливаются вот эти вот утопические тенденции и пересмотр представлений о времени, традиционных для модерности хабермасовского нового времени. С другой стороны, возникает попытка сказать о конце классики, наступлении постклассики, но в метафорах еще старого языка, ну, таких, например, как закат Европы и тому подобные вещи. И возникновение циклических концепций культуры, и представление о том, что культурное, а не социальное, становится одним из компонентов, с которым нужно считаться, тоже характерная черта, я бы сказала, по символическому знаку этого времени, этой эпохи. Итак, модерн по культурности складывался и существовал в контексте различных социокультурных ориентаций. С одной стороны, консервативная позиция обсуждалась и отстаивалась культурными экспертами в рамках высших слоев общества. Сфера повседневной практики представителей более низких стран характеризовалась разнонаправленной адаптационной активностью, приспосабливаемостью к этим страшным, неудобным, непривычным условиям жизни. Она была представлена в дискурсах так называемой массовой культуры, где результаты модернизации не столько продуцировались, сколько использовались. А отношение к самим процессам было настороженным, потому что это были процессы с позиции представителей этих стран или неконтролируемые, и непонимаемые. В этот период происходит все более заметное расхождение между социальными процессами модернизации, культурными процессами и инновационно сохраняющимися способами социальной организации жизни людей и приватной жизни людей. То есть разрыв между повседневностью, нормированной социальностью и, скажем так, проектантскими началами, осуществляемыми в обществе, все более и более нарастало. В рамках культурного стиля модерн центральными темами репрезентации стали отношения человека с миром в условиях неопределенности. Первая большая тема – культура и общество, как производные совместные деятельности людей. И здесь переосмысливались и объединялись культурные черты разных эпох, а также вырабатывались собственные приемы построения культурных текстов, основанные на попытках совместить в пределах одной картины мира принципы, казалось бы, невозможные, принципы природного и рукотворного, единой целостности и многообразия, статики и динамики, закономерного и случайного. Делая, так сказать, сноску на полях, сразу скажу, что вот это вот стремление модерна к гармонии и целостности, идущая еще от традиции античности, вот от той самой высокой классики, которая была на уровне второго воспроизведения представлена в парадигме модерна, в парадигме просвещения, в этой самой модерности нового времени, она снова возникает, но уже возникает как судорожная отчасти и почти невозможное стремление вот к этому исконному идеалу. И наличие этого противоречия все время будет раздирать модерн как культурный стиль, который вот в этой своей культурной составляющей все время будет ощущать это несоответствие между логикой, проектом, рациональным и теми, как я когда-то писала по поводу Платонова, смутными чувствами и смутным сознанием людей, людей повседневности, пытающихся жить по новым законам или не пытающихся осознающих, наваливающийся на них хаос жизни, как хаос неосвоенности и хаос, сминающий их традиционное бытие. В области познания в это время происходило объединение в определенной целостности культурных элементов прошлого и настоящего, различных мировоззренческих ориентаций современности. В рамках философии и науки это выразилось в практиках междисциплинарности и программного эклектизма, а в искусстве и в эстетике это выразилось на уровне полистилистики. Здесь я тоже сделаю второе отступление на полях, потому что, как мы знаем, ценен не Шекспир, а комментарии к нему. Вот это самое употребление термина полистилистика обычно по поводу постмодерна, то бишь второй составляющей культурного стиля модерна, оно воспринимается только как некий прием, отчасти инструментальный. На самом деле за ним стоит глубокое мировоззренческое содержание. Повторяю еще раз, это вот то, что как карфаген должен быть разрушен, я буду повторять на протяжении всего доклада. Модерн как культурный стиль характеризуется попыткой сохранить гипотезу о единстве и целостности мира в качестве основной, не являющейся предметом доказательства. Эта интенция постоянно сталкивается с видимыми проявлениями многообразия, разносторонности, изменчивости окружения, не сводимым к метафизической картине мира, характерной для предшествующих исторических периодов, прежде всего для периода вот этой высокой философской классики, для периода хабермасовской модерности. И поэтому основным предметом познания становится наличная актуальность, которая интерпретируется на образцах культуры, подчеркнутых, с одной стороны, из разных эпох прошлого, вот отсюда вот пойдут знаменитые следы постмодерна, и построение на основе них и текущего опыта проектов будущего, с другой стороны. Вот эти вот проекты будущего – это одна из основных частей одного из дискурсов модерна. В таком контексте обращение к культурным текстам прошлого и вообще культурной составляющей имеет целью понять сходство и различие между переживаемым историческим периодом и теми представлениями на более ранних эпохах, которые имеют более или менее четкое определение в культуре настоящего. То есть так происходит на наших глазах формирование представления о современности как о существовании здесь и сейчас, но при наличии элементов культуры прошлого, релевантность которых, актуальная реальность, становится проблематичной. Итак, основой синтеза, знаменитого синтеза модерна, который отвечает всем, говорят ли они о модерновской, хабермасовской, о армору, как искусствоведческом стиле, или вот как я, о культурном стиле модерна, стала переориентация интереса с неких субстанциональных свойств объекта познания или действия на их существование в динамичном контексте, на отношения между ними, на возможности перекомпоновки, переориентации, перераспределения бывших когда-то нормированными устойчивыми культурных и социальных связей. Иными словами, в рамках этого синтеза в латентном виде сосуществовали две разнонаправленные ориентации. На сохранение гипотезы о единстве и целостности мира, о его закономерном устройстве, с одной стороны, и о непреодолимом многообразии, разнородности социальной и культурной форм человеческого существования, с другой. Теперь, вот об этом, еще один очень важный момент, о котором я говорила, на который я акцентирую. В качестве новости исследования был выделен символический уровень социокультурной реальности, поскольку, то есть культура, поскольку в то время происходящие здесь процессы были отрефлектированы лучше, чем то, что называлось социальным взаимодействием, и уже сложился вполне приемлемый язык наблюдения и анализа. Именно поэтому и на нашей конференции, и не только на ней, мы наблюдаем столь пристальный интерес к искусству, где эти формы символической репрезентации в разных символических формах представлены, являют нам моментально схваченный на вот этом вот обобщающем образном уровне опыт работы по осмыслению всего, что происходит. Более того, мир символов и порождающие его сознание рассматривались как детерминанты общественной жизни. Соответственно, в рамках философии и науки первостепенными стали проблемы познания. В изучении практиса мы можем наблюдать то, что он отодвинулся на задний план. Мы скажем, ну как же, ну это же время, когда возникают очень многие идеи новой социальной философии, как раз скажем так, теория марксизма начинает переходить из состояние, некое социальное модель в состоянии явленности уже на уровне практики, но тем не менее, именно символический феномен, именно то, что представлено в текстах, в идеях, в художественной образности, в различных символических кодах, начинает постепенно выходить на первый план. Ну, опять, третье замечание в скобках на полях. Мы можем сказать, что уже неокантианство представляет нам попытку и дифференциации, и обострения интереса к этому началу, и выделения ценностного аспекта, который должен работать с этим символическим уровнем. Иными словами, предметной областью изучения общества и культуры стали процессы символической коммуникации, а не процессы социального взаимодействия. Следует отметить, что эта идеология сохраняется до сих пор, а связи между символической коммуникацией и социальной практикой до сих пор остаются до конца неотрефлектированными. Вот, так сказать, после этой занятости, после того, как я отослала вас, с одной стороны, к классике модерности, где присутствует идея развития, идея целостности и организованности, иерархичности всех структурных связей, пронизывающих взаимоотношения между миром и человеком. Идея стрелы времени, направленной из прошлого в будущее. Идея культурного герба, из которого произрастает все, что разворачивается потом и тоже достигает своего развития и цветения. И многое-многое другое. После этого я перехожу к тому, что же выделяется в модерне, сменившем вот эту классику, на уровне работы с понятием времени. И здесь возникает очень любопытный момент. Значит, я уже сказала о двух классических работах, о работе Льюиса Менфорда 22-го года «История утопии», где он осуществил анализ и выделил два типа утопических проектов переустройства общества. Это так называемые утопии бегства и утопии реконструкции. И то, и другое связано, в принципе, с представлением не только о времени, но и о пространстве. Вот вторые утопии реконструкции, они предполагают конкретную программу немедленного социального изменения, и в первых утопиях бегства она отсутствует. Связано появление программы утопического переустройства с появлением городов человеческой цивилизации и дальнейшей урбанизации, то бишь с процессом модернизации, полагая, что некий прообраз утопии лежит в желании построить совершенный полис наподобие платонической полифеи, где все обязанности справедливо распределены между гражданами, где господствует единообразие и надчеловеческая социальность. Ну, мы видим, что эти идеи Менфорда представлены в начале, скажем так, 20 века, в классическом образце утопии. Я сразу оговорюсь, что под утопиями я понимаю только то, что связано с утопиями нового времени, прежде всего, с классическими утопиями, типа утопии Томаса Мора, а не с предшествующими моделями идеального устройства мира или полиса, которые существовали в античности. Но повторюсь, что за основу всех взаимоотношений утопии и модерного культурного стиля все-таки берется мной в данном случае та модель, которая содержит в себе и точку бифуркации, и двойственность, присущая модерну, и где мы можем увидеть разворачивание двух стадий модерного культурного стиля, и это модель времени, которая дана в книге Блаженного Августина «О граде Божьем». Я скажу об этом чуть позже. Манхейм в своей работе «Идеология времени» дает нам совершенно замечательные примеры четырех типов утопического дискурса, о котором очень подробно говорил Николай Андреевич. Я просто их назову для, так сказать, обновления интереса. Это хилиастический, это консервативно-пассеистический, романтический, по сути дела, это либерально-демократический, по существу, связанный с классикой модерности, и, наконец, социалистический, связанный с идеологией социализма и коммунизма. Вот Хилиазм в какой-то мере задал то представление о времени и взаимоотношении этого времени с пространством бытия и ожидания людей, которое было заложено уже в точке консультации модели по Блаженному Августину. и недифференцированное время, казалось бы, ожидание и готовность взрыва, воспринимание взрыва как откровение, через которое происходит мгновенное преобразование. Все то, что в модерне затем развернется, с одной стороны, в идеях, связанных с мистическими чувствами, с другой стороны, с идеями преобразования религиозного сознания через попытку вот такой своеобразной реформации новой. С третьей стороны, увлеченность мистическими и восточными философиями, где отсутствует превалирование рационального, логического начала. Это все уже существует вот в этом филологическом дискурсе. И утопия пространства вытесняет утопию времени. В эпоху рациональности и просвещения вакуум, образовавшийся в утопии, заполняется замкнутой системой рациональной дедукции. Это точка зрения Манхейма. Значит, я теперь обращусь к той самой модели, которая для меня очень важна. Модели, представленной временной модели Блаженного Августина, представленной в его работе о Граде Божьем. Я не буду здесь отвлекаться на то, что в принципе то, что происходило в это время в работах, относящихся к патристике, в работах, которые предшествуют, в работах, где прорабатывалась вот эта возможность выделения рационального, логического начала, где, как говорил Михаил Константинович Петров, возникают веса для будущей европейской науки и будущей европейской модерности. Все проработки, связанные с апологетикой, с ранней и поздней схоластикой, они в какой-то мере, занимаясь герменевтическим истолкованием текста, текста логоса, с большой буквы, текста откровения, текста писания, где дали знания о мире, они вырабатывали те приемы, которые затем инструментально были перенесены вот в эту самую хатермасовскую модерность и стали залогом рациональности науки нового времени. По модели Августина два града, град Божий и град человеческий, существующие вроде бы по разным законам, град земной, они по существу связаны мыслью о целостности времени. Но в каком отношении находится Августина время истории человека? Три момента времени под исходный постулат, прошедшее, настоящее и будущее, связаны следующим образом. Прошедшее реализуется по аналогии с человеческой, с памятью, настоящее связано с чувственностью, а будущее с нашими упованиями. И исторический процесс, в результате которого град земной будет заменен на град небесный, предполагает, с одной стороны, вот эту первую половину, стрелу времени, впервые возникшую в модели Августина, которая направлена по отношению к будущему, к точке апокалипсиса и страшного суда, где время исчезнет, и оно исчезнет за своей ненадобностью, потому что произойдет вот этот вот переход из одного града в другой, и человеческая сущность перерастет в нечто высшее за счет вот этого откровения. Для нас здесь очень важный момент, связанный с тем, что обычно трактуется научной метафорой эсхатологии как страшного суда, понимаемого как в какой-то мере деконструкции. Пользуясь термином постмодерна, я скажу, что это точка бифуркации, я апокалипсис и страшный суд Блаженного Августина. Это как раз есть тот самый crisis английский, где высший рост, высшая экспансия, высшее напряжение создают возможность нового развития, перекомпоновки и деконструкции. Наверное, это несколько забавно будет, давать модель Августина, но для понимания вот этого, этой стрелы времени, исторической направленности и модерности, это нам просто необходимо. История и время начинают иметь целевую направленность. Эта целевая направленность связана с ожиданием этого высшего откровения. Все теоретические дискуссии, независимо от того, являются они пессимистическими, или же они направлены на идеал счастливого будущего, они так или иначе связаны с этой моделью. И дискурс модерн, он начинает работать следующим образом. Вот вначале, когда модерновый культурный стиль зарождается, он в большей степени связан с попытками работать с социальным порядком и на уровне художественной системы при помощи текстов, находящихся на границе философии, религии и литературы, традиции, начавшейся еще со времен Ницше, когда интеллектуальное начало в романе начинает преобладать, а философия уже приобретает черты публицистики и некоторой художественности, в это время вот формируются те или иные классические утопии, обращаясь к России, скажу, классические утопии Серебряного века. Первая утопия, связанная с культурой Лешковским и идеей Соловьева, которая, кстати, тоже основывается, с одной стороны, на дискурсе Шеллинга и романтизма, пессимистическом, с другой стороны, на дискурсе социалистически-коммунистическом, Максовым, и, с третьей стороны, он обращался к идеям теократических утопических государств. И вот Серебряный век берет идею нового религиозного сознания как некого инструмента, могущего при помощи, при образовании вторгнуть людей в благодатное состояние, в состояние блаженства, в состояние жизни в браке Божьем, которое, например, совпадает с осуществлением и социального идеала. Сразу скажу, что попытки их работы с маргинальными слоями, с одной стороны, с той частью религиозно, ну, условно говоря, либерально настроенной религиозной институции, а с другой стороны, сектантами, которые тоже понимались как маргиналы по отношению к одному из типов религиозного сознания, они были обусловлены вот этой спецификой данного типа утопии. С другой стороны, уже в 20-е годы мы видим, как постепенно возникают и в 30-х годах отжигают те пересмотры социальных утопий, которые существовали на уровне социально-коммунистической идеологии или существовали на уровне идеологии религиозной. И мы видим, как очень многие из тех, кто начинал либо в гоне либерально-демократического утопического дискурса, такие как Хаксли, начинают постепенно сдвигаться в сторону критики рациональности. Это не только прекрасно выглядит, но и затем следующие его работы, связанные с этой публицистикой философской, и более поздней утопии одновременно антиутопии «Остров» 62 года, который предваряет эпиграф из Бердяева «Утопия действительной жизни светлой за ними». С другой стороны, это тот же Орвелл, переходящий от идеи социалистического утопического идеала, вот этого социалистического идеала, к идее разрушения и невозможности осуществления этого рая на земле при помощи только перестройства социального и оно перерастает свою иерархическую жесткую структуру и становится античеловечным. И по существу идея революции как преображение совершенно искажается. Это тот же Платонов, который дает очень интересные варианты амбивалентного хода, где он одновременно обращается и к утопии, и к антиутопии, где он то и дело как бы проверяет границы и пределы возможностей вот этого социального и одновременно культурного преобразования мира. И у него получается, что культура, подвигшая на социальный проект, далеко не всегда оказывается способной соответствовать этому жесткому социальному проекту утопическому. И он начинает изнутри подвергаться ревизии и отчасти такому уплощению. И вот три почти одновременно существующих в его творчестве главных текста эпитах черты, совершенно замечательно показывающих отдельное противостояние геологии, финал человеку, котлован, более жестко показывающий вот это разрушение социального культуры. И, наконец, Винильное море, где там окрашивается чистое социальное в плане социальности социального проекта. Вот работа с этим. И, наконец, значит, идя той же самой модели модерности и модели Блаженного Августина, я перехожу в постмодерн, к его работе с компонентами прежних дискурсов, как работа со следами, к его переходу от историзма и линейно направленной стремления к историцизму и поиску метафор и следов прежних эпох. И в свете этого возникают те антиутопии и утопии, которые работают прежде всего с культурной составляющей. Я просто перечислю сейчас, не имея времени для подобного анализа. Я беру современных российских писателей и конечно, работает в Индии, в Филе, с его совершенно замечательной, построенной такой программой культурой. Это работа с антитерористическим дискурсом, к оценке консервативного пассивистического дискурса. Сорокина, его сахарного применения к неопричника. И, наконец, это очень любопытный роман Ольги Славниковой, 2017 год, где показано, как вот через совершенно постмодернистское игровое проигрывание, реконструкцию, вхождение в такой вот своеобразный историко-культурный театр, начинает через культурное дело возникать контуры очертания старого социального проекта. И снова появляется, я бы сказала, грозная тень революции, которая уже осмысливается не как революция сознания Соловьевской, не как точка диссертации и перерождения, а как повтор предшествующего на более непонятном и страшном основании. Завершая свой разговор, более или менее подводя, я скажу, что обращение взаимоотношений модерна к культурного стиля и утопического приводит к тому, что, во-первых, понятие историзм сменяется в утопическом дискурсе, понятие историцизма, конечно, еще. Далее, начинается работа не только с текстом герменевтическим, не только со структурно-функциональными связями внутри этого текста, но возникает понятие культурный текст во всем многообразии его компонентов, включающих лингвистические и экстралингвистические аспекты, и возникает понимание вот этой многосоставности связи и многоявленности того, что можно назвать временем. И, наконец, последнее, что я хотела бы сказать, завершая свое предварительное наблюдение над этой проблемой, это то, что мы, несомненно, находимся на пороге, я не хочу говорить новой парадигмы, слишком уже традиционное понятие, связанное со многими коннотациями, я употреблю термин «футбол» и скажу об новой эпистеме, где мы снова будем видеть, как будут перепропоновываться взаимоотношения между рациональным и старой лексикой, и иррациональным, между природным и культурным, между тем, что является следствием и причиной социального проектирования, социального практиса и культурной символической составляющей этой новой эпистемы. И нас всех ждут и большие ожидания, и большие эксперты. Спасибо.
Спасибо.